Ну, и те, кто получили, такие, как я, могут передавать его другим, но, тем не менее, это святое имя, я считаю, как прапорти Гурудева. И вчера мы говорили с одной преданной по поводу там гуру, святого имени. Я сказал, отец – это мантра, а мать, прошу прощения, отец – это гуру, а мать – отец, он зачинает ребенка, да, но мать его воспитывает. Поэтому святое имя – это то, что мы обретаем по милости отца, по милости гуру. Но само святое имя, как мать, оно дает нам жизнь. Поэтому, я извиняюсь, Махайоги пишет. Спасибо. Вот поэтому таким образом устроен этот мир, что мы, может быть, получаем просвещение, а мантру мы повторяем каждый день. Это первое. Мало того, что воспевание святого имени – это мистерия, когда имя начинает себя являть. И Шрила Бхактивинода Тхакур, он очень хорошо. Бхактивинода Тхакур, он вообще был гениальным писателем, и как любой гениальный писатель, он всегда работает с аналогиями. Да? Когда мы, например, изучаем какой-то предмет типа астрономии, мы говорим, Земля как яблоко, там Сатурн как арбуз. Ну, тогда все понятно, яблоко-арбуз. Ага, яблоко обычно такое, Сатурн-арбуз обычно такой. Поэтому Бхактивинода Тхакур, он тоже дает какие-то сравнения. И у него гениальные сравнения. Но первое, он сравнивает... Есть такое понятие, как неразменный рубль. Неразменный рубль, да, это как бы некий алхимический принцип, который называется Шрамани, это как бы драгоценный чинтамани, камень, который превращает все в золото. Поэтому, в принципе, такая духовная алхимия написана в книге Тамани, то есть драгоценный камень святого имени. Ну, потому что в этом мире мерило всего деньги, очевидно, мерило деньги, то есть как поется в этой песне «Мани, мани, мани», если у меня были деньги, там та-да-та-да-та-да. Поэтому как бы мерило всего это деньги. Да? Бог современного мира, в смысле в Америке, это деньги. Потому что хочешь, у тебя есть деньги, можешь путешествовать. У тебя есть деньги, можешь купить себе все хочешь. У тебя есть деньги, можешь купить себе свободу. Да? То есть можешь ничего не делать. Да? Но если у тебя денег нет, ты, конечно, можешь ничего не делать, но это уже как бы такой определенный уровень. Я не знаю, слышно меня сейчас, не слышно, Арсананда, потому что мне звонит народ.
Да, Махарадж, слышно вас.
Ага, я понял. Вот. Да, сейчас. Hey, Yogi G, I'm sorry I'm giving a Russian class. I'll get back to you after one hour. Thank you so much. Сейчас ты мне просто звонит, ты Виджай Роман, ты Махайоги. Вот, поэтому мерило всего это деньги, да. За деньги можно купить себе проблемы, за деньги можно купить себе имущество, за деньги можно купить себе свободу, ну, как бы, ну, мнимо в этом мире. Поэтому для людей деньги – это некое мерило. И Бхактивинода Тхакур описывает, он описывает славу святого имени таким образом, что говорит о том, что имя – это как неразменный рубль, как чинтамани. Это то, что никогда… То есть это что-то безграничное, это что-то метафизическое, то, что за пределами материальных измерений. Есть сказка о неразменном рубле или вполне история, как бы алхимическая история вот спаршимани – скажем так, это не камень, это на самом деле ртутная такая росомания, такая штука, которая прикосновением превращает все в золото. Но поскольку в алхимии говорится о 18 самскарах, о 18 уровнях очистки ртути, и каждая очистка, она все более и более тонкая и тонкая, то ртуть, которая достигает вот этого уровня росомании, это, ну, как бы, скажем так, не самый высший, но это одно из высших порядков. То есть даже когда речь идет об алхимии, там сказано, что пока ты не очистишь этот продукт, пока ты не доведешь его до какого-то качества, он не будет таким образом функционировать. Поэтому многие как бы алхимики обломались, что у них это не получилось, и они как бы сказали, что ну все, типа, это сказки. Но Санатан Госвами, у него был такой камень, наши гуру были алхимиками. И удивительная вещь, а мы позже к этому вернемся, когда он пришел во Вриндаван, ну, это может быть небольшой камешек, и он работает так, один к 10, один к 50, один к 100. То есть там тоже есть разные стадии очистки. То есть высший уровень – это один к 100. Ты берешь, например, там 100-граммовое росомани, прикасаешься, например, там, к там, 10 килограммам стали, и сталь превращается в золото. Ну, там, или медь превращается в золото. Ну, там разные комбинации есть. Это реальная штука, это не какие-то там... Просто это уже мистическая, скажем так, алхимия, да? И суть очень простая. Даже вот в этой тонкой алхимической категории сказано 1 к 10, 1 к 50, 1 к 100. То есть все равно даже на уровне ситха совершенства есть некая градация, да? Еще совершенно, еще совершенно, еще совершенно. И поэтому Бхактивинода Тхакур, он сравнивает как раз святое имя с Чинтамани, исполнить все наши желания. И, соответственно, как бы, ну, в своей книге Харинама Чинтамани объясняется, что одно из оскорблений – это иметь материальные желания, приняв святое имя. Именно поэтому Санатан Госвами выбросил этот алхимический камень в мусорку. То есть у него был камень, который мог производить любое количество золота. Но когда он жил во Вриндаване, какие богатства во Вриндаване? Что, зачем тебе нужны деньги в лесу? Да? Да, то есть зачем тебе нужны деньги, когда у тебя нет материальных желаний? Зачем тебе нужны деньги, если твоя жизнь – это ходить и собирать подаяние у людей, там, и люди добрые там, давали ему молоко, какую-то пищу, и он благословлял их своим общением. Поэтому сама его жизнь, она не требовала ничего материального. Да? И наоборот, материальное его тяготило, оно... Кстати, он был министром, там у него был там драгоценный камень, который мог делать золото сколько угодно. И сколько он видел из-за этих там денег, из-за власти разборок. И поэтому, полностью отбросив все свои материальные желания, Санатан Госвами жил, можно сказать, влачил нищенское существование, но его нельзя назвать нищим, понимаете, да, там какой-то бомж какой-то, да, вот там вот он бомж, там вот он покушать не может, вот он в кино сходить не может, побриться не может. Нет. Он жил на таком глубоком уровне внутреннего бытия, что его полностью все желания были компенсированы святым именем. То есть у нас самое главное желание – это желание любви. На самом деле психологи говорят, что там, деньги, имущество – все это нужно нам, чтобы проявить свою как бы, природу любви. В конечном итоге, так сказать, царство, там, царь без... принцесса не является полноценным, да, то есть во всем царстве, во всем должна быть принцесса, источник любви, источник служения и так далее. И вот Бхактивинода Тхакура, он поэтому сравнивает, он говорит, смотрите, вот первый уровень святого имени – это вот деньги, видите, цент, один цент медный, оп, ну и ладно, вот один цент у меня лежит на столе. Это деньги, вот один цент, видите, не доллар, а цент. И в Америке по-прежнему эти центы в ходу. Тебе могут дать сдачу, вот новенькие центы. Я задаю вопрос, если я приду вот с этими деньгами в магазин, вот что я на них куплю? У тебя деньги есть? Есть. Помните историю лягушка с полрупии? Там есть еще было, в Индии была монетка полцента, ну, один цент. Да? Вот если лягушка получит вот эту монету, она подумает, что все, она может себе позволить, что она никогда не понимает, ну, в мир реальных денег, она просто нашла клад. Ну, для лягушки это клад, это вот чудо, цент, да. Но если вы придете в магазин, неважно, в России, в Америке, где угодно, то особо вы на это ничего не купите. Поэтому Бхактивинода Тхакура говорит, когда человек обретает святое имя трансцендентно, но его уровень, то есть это не вопрос человека, но уровень человека таково, что это вот он получил первые деньги. То есть он пока еще ничего с этим не может сделать. То есть чей-то двапа на маржинам – это только пока очищает наш больной ум от наших тараканов. А тараканов там, поверьте, столько, что очищать, до конца не очистишь. И поэтому вот на этом уровне начального воспевания святого имени, а мы все с вами, в большинстве своем находимся вот на этом уровне, то нужно понимать, что Многие люди говорят, ну, я пробовал мантру, она не работает. Ну, конечно, не работает, потому что, ну, вот, понимаешь, да, то есть вот даже если ты получил мантру от духовного учителя, но, как объясняют ачарьи, святые, то ты находишься в умооскорбительном умонастроении, то есть ты оскорбляешь Господа, вайшнавов и всех остальных, твое поведение оскорбительное, твое сознание, сознание материалиста, эксплуататора, то почему ты считаешь, что ты должен обрести там совершенство святого имени. Святое имя должно пролить на тебя милость. Ничего подобного. Поэтому сказано так, что одно из оскорблений святого имени – проповедовать его славу материалистам. Ну, из того, что я сказал, все сейчас должны встать и выключить программу, сказать, все, я понял. Говорю, Махарадж, спасибо, что вы мне напомнили, кто я есть на самом деле. Но это не совсем так. Потому что Махапрабху показал, когда он шел в Варнаси, он сказал так, я принес великое сокровище, и у меня есть такое понимание, что в этом городе, а Варнаси – это древнейший город Индии, где великие святые храмы, где было прибежище ученых, монистов, то есть великих, великих, скажем так, монистов, ученых, философов. Но Махапрабху сказал, но у меня есть такое ощущение, что в этом городе ни у кого нет денег, чтобы купить мой товар. Понимаете, откуда Бхактивинода Такур берет все эти вещи? Не просто так он из головы какие-то мерки берет, сравнивая там, с деньгами, да? И что имеет в виду Махапрабху? Что я принес святое имя, чистое святое имя. И слава чистого святого имени, она может быть явлена только преданному, тот, кто осознает, что имя не отлично от Господа, да святится имя твое, да придет царствие твое, да? Эти слова есть, их повторяет каждый христианин, но тайну имя никто не понимает. Понимаете, имя славцы были, те, кто славили имя. Было такое проповедническое движение в православии, которое искоренили. Ну вот. И опять же, имя славцы, что такое? Они славили имя Господа, славится имя твое. И вот Махапрабху говорит, ну нет здесь никого. А это ведическая Индия, ребята, 16 век. Это ученые, санскритологи, это как бы ну, люди, которые поклоняются божествам, там храм Вишвы, там храмы Кришны. И при этом... что это ведическая культура, где вера – это вообще часть бытия. И при этом Махапрабху говорит, нет, у этих ребят нет достаточной веры. Да, они имеют некое представление о философское об этом мире, они имеют некое религиозное самскары, иначе бы они не были в этом городе, в Варнасе. Нужно еще помнить, что в Варнасе сам Господь Шива, когда человек умирает в Варнасе, он ему на ухо повторяет святое имя Рам, 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 Рам. То есть Господь Шива, он как бы обладает верой и служением святого имени Господа Рамы. А его супруга Парвати, или йога Майя, она не так давно, кстати, получила инициацию в Хари Кришна Махамантру Харидаса Такура. Причем вы знаете, как это произошло. Харидас Такур был незыблемым человеком. Его пытались казнить, его пытались там... Потом решили, что ну, лучше всего убить человека, это как бы его репутацию опровергнуть. И ему послали проститутку. Да, потому что ну, самое простое да, для человека – это проявить слабость своих чувств. И ну, это естественно, мы все чувственные люди, нам всем нравятся там красивые девушки, женщины. Ну, вот. А тут, как говорится, вечером пришла с просьбой, а как говорится, в писании женщине никогда нельзя отказывать, когда она пришла к тебе с какой-то просьбой, тем более с какой-то сокровенной просьбой. Но Харидас Такур, он не стал ей отказывать. И он не стал говорить ей, я знаю, что тебя послали мои враги, я знаю, что, так сказать, меня хотят казнить, опорочить. Нет, он сказал, да-да, обязательно, конечно, я не могу отказывать женщине в просьбе, тем более страстной такой, просто посиди здесь рядом со мной, послушай, как я начитаю мантру, и все, мы сразу с тобой, так сказать, покувыркаемся. И эта женщина сначала, ну, как бы, понятно, она понимала, что, ну, как бы, что она может сделать, ее заставили. Ну, вот. Но когда она стала слушать святое имя, постепенно сила святого имени чистого вайшнава стала влиять на нее настолько, что в течение 3 дней она сама стала чистым вайшнавом и обрела имя от Харидаса Такура и стала прославлять своего духовного учителя. Ребята, это такова сила присутствия общества чистого вайшнава. Поэтому не забывайте, что главное условие для человека обретения сознания Кришны – это милость вайшнава обязательно. Без милости вайшнава ничего не работает. Вайшнав должен пролить на нас милость. И таким образом было показано, что имя Харидаса Такур обладает такой великой силой очищающей. Да? То есть святой может силой своего имени. И постепенно она прошла все стадии за 3 дня слушания, да, слушания, воспевания. В конце концов она сама стала воспевать. И к чему все это говорим? Мы говорим это к тому, что Махапрабху как бы пришел в Варнаси, но там не было таких людей, как Харидас Такур. Но тем не менее, он сказал, придется сбросить товар по дешевке. И есть еще одна очень важная фраза из Чайтаньи-чаритамриты, где говорится о Махапрабху, что ты очень хитрый поступил. Сначала ты дал Джагая Мадхаю веру, а потом ты дал им свою милость. И нужно понимать, кто дал веру Джагая Мадхаю, естественно, Нитинанда Прабху. Как? Он сам спровоцировал эту историю, что Джагая Мадхай сначала... Они увидели его и Харидаса, и Нитинанда с Харидасом бежали от них. А потом Джагай Мадхай пьяный увидели Киртан, Санкиртан Махапрабху, и избили Нитинанду. И Махапрабху уже хотел их уничтожить, но Нитинанда Прабху построил так, что вот когда у человека проявляется экстремальная вера, когда человек там начинает экстремально молиться, креститься, когда он попадает там на войну, в какую-то смертельную ситуацию, когда он чувствует, все, уже нет надежды ни на деньги, ни на закон, ни что-то, только на Бога, он начинает уже молиться Богу. Вот, понимаете, да? И таким образом вера, она живет в сердце человека, но в процессе гордыни она может спать. И вот что сделал, как бы, что сделал Нитинанда Прабху? Он пробудил в них некую веру. Почему? Он заставил Махапрабху прийти в гнев, он заставил Махапрабху явить свою форму Вишну, Сударшан-чакру. А кто не боится Сударшан-чакры? Да, когда свет тысячи солнц, и ты начинаешь понимать, что перед тобой не какой-то смертный, которого ты там, там бутылкой по голове ударил, что перед тобой Господь стоит, который может уничтожить все мир в своем гневе. Помните, как Нарсимха-дев? Когда Нарсимха-дев дышал в гневе, то боги, они не решились подойти к нему. Даже богиня Лакшми, которая его супруга, она сказала, не-не, лучше сейчас моего как бы возлюбленного супруга не беспокоить в таком виде, в таком образе, да, который там в окровавленном сидит, да, в гневе. И все стали выталкивать вперед прохладом Махараджа. Иди, мальчик. Это для тебя Господь явился. Он явно прольет на тебя милость. И Прохлад без страха увидел, предстал перед Господом. И тут же как бы Господь, в который дышал гневом, был готов уничтожить всю вселенную, тут же Господь с умилением стал смотреть на своего преданного с любовью и счастьем. Поэтому без преданного, без милости вайшнава, без полностью предавшейся души, мы, вот, ребята, вот наш с вами уровень. Давайте оценим себя как бы очень четко. Да, вот наша оценка, цент. Вот уровень. Но Бхактивинода Такур говорит, нет, это еще не все, ребята. Есть еще другая монета, есть еще там четвертак, квотер, на это уже можно купить спички. То есть это уже даст что-то. Да, есть еще полтинник. Это еще более лучшая монета. И в конце концов уже неразменный рубль. Тот самый спаршмани, тот самый как бы драгоценный камень, который удовлетворяет все желания. Но к тому моменту, когда человек подходит к этому камню, у него уже никаких материальных желаний нет. Потому что материальные желания должны пропасть вот на уровне перехода от, скажем так, цента к следующему уровню. И если этот переход пока не произошел пока у нас, потому что многие люди думают, вот ну, у меня есть там мантра, посвящение, вот я повторяю мантру. Но в Исконе думают, что это количество обязательно. Гуру Махарадж сказал, количество не имеет здесь такого значения, как качество. А качество, оно откуда появляется? Оно появляется из качества, то есть мы должны обрести качество. Поэтому, да, совершенство можно обрести только воспеванием святого имени. Но, как правило, опыт показывает, что это удел великих святых и мословцев. И что для таких людей, как мы, просто, ну, скажем так, бормотание молитвы с утра до вечера не работает. Не потому, что мы плохие или молитва некачественная, мы просто материалисты. Мы не находимся на том уровне сознания, и на том уровне веры в святое имя, чтобы сразу же обрести результаты. Если бы мы были вокруг чистого вайшнава, такого как Харидас Такур, служили ему, да, все было бы гораздо проще. Но где взять таких чистых вайшнавов и как им служить, это уже другая история. Поэтому для нас с вами есть некий, ну, скажем так, постепенный эволюционный процесс. Возможно, он растянут на миллионы жизней, а возможно, на несколько жизней. Это не так важно. Время это relative. Так, Прохлад Махараш, он очень четко посчитал, сколько человек там спит, сколько он ест, сколько он занимается ерундой. И исходя из его как бы простой статистики, понятно, что если человек хоть какие-то в этой жизни, у него есть какие-то моменты прозрения, это уже эволюция. А если человек живет системно духовной жизнью, что такое жить системно духовной жизнью? Помните о том, что ну, как бы, жизнь состоит из привычек. Там, встал утром, почистил зубы, зарядка. Встал раньше, значит, попрактиковал духовную практику. Там, не встал раньше, значит, ну, не успел попрактиковать духовную практику. Потому что, так или иначе, человек, он, ну, как бы, у него есть какие-то духовные обязанности, прошу прощения, еще материальные обязанности, там, работа, семья, поддержание тела, и ты никуда от этих обязанностей не денешься. Но поэтому вайшнавы, они как там, они либо объединялись в микрокомьюнити, либо они жили ученым образом жизни, либо были грехасты вайшнавы, такие как Бхакти Винод Такур. Да, ну, он великий грехасты вайшнав, но тем не менее, то есть эти люди все равно, они были поглощены духовной практикой. Кто-то полностью, кто-то совмещал ее с какими-то обязанностями, но так или иначе, этот эволюционный путь воспевания святого имени, он всегда построен только на общении. Поэтому нама, рупа, гуна, лила. Нама – это первая часть, когда мы получаем имя. Рупа – это форма. Форма не отлична от Господа. И это уже следующее понимание. Когда человек воспевает святое имя, он понимает, что это Кришна. То, что это не абстрактное слово какое-то, да, там, понимаете, да, когда там святое имя Господа Рама, который воспевает Господь Шива, это не оконная рама в его понимании. Ну вот, и даже не Господь Рамачандра, как ни странно. Это глубокая концепция. Также запомните, что из Кришны исходят все аватары, все святые имена, все мантры, все веды, поэтому сказано, что это Маха-мантра, да, не называется, что это мантра. Сама мантра – это некая звуковая команда, некая звуковая вибрация. Существуют разные мантры – нити мантры, наймитика мантры, мантры для аюрведы, для лечения, для заговоров. Существуют также мантры как заклинания не только на санскрите, так называемые на других языках. И они активно используются. То есть мантру можно читать не только на, скажем так, санскрите. Например, «Отче наш» – это тоже мантра. Ну, чтобы вы понимали, просто она на другом языке. И в ведах описано, что ну, разные существуют языки и разные мантры. И так или иначе, все эти, скажем так, вибрации имеют некую форму сознания. Понимаете, да, почему мы читаем там, молитву на русском? Потому что это как бы некая формула сознания, некий алгоритм. И тем не менее, мы можем не понимать смысла. И поэтому в Писании сказано, что мантра, она себя являет через практику. То есть она явит себя. Но мантра также может себя не явить. Поэтому есть так называемая парисчарана в тантре. Там любая мантра, там описано как там, ну, тантрическая практика, что там какой-нибудь садхака поклоняется там какой-нибудь кали ради какого-нибудь материального желания. Да? Вот он должен там такую-то мантру получить от такого-то гуру, должен сидеть там головой на восток, совершить ачиман, повторять мантру 100 000 раз там. Там столько-то дней не есть, не пить, и в конечном итоге там в 12 часов ночи ему явится кали и исполнит его желание. И таким образом в тантрических мантрах там все построено на как бы... То есть ты должен совершить правильно вот этот обряд, вот эту садхану, а потом в результате появляется... Мантра начинается как бы делать ситху, совершать какую-то... набирает какую-то ситху, и тогда только мантра, она является, тебе решает какие-то желания. Просто от того, что ты сам повторил мантру, если эта мантра не ситха, то есть если она, скажем так, не развита, не прошла поклонение, процесс. Поэтому мантры существует поклонение. Это типичный такой индуистский тантрический садхани в магии, вот, ну, во всех, даже в боевых искусствах и так далее. То есть любая мантра, которая дается гуру, она должна ну, как бы быть правильным образом, ей должно быть совершено поклонение. И то же самое мах-мантры, с одной стороны, но с другой стороны не то же самое. Потому что мах-мантра – это не мантра, йога – это святое имя, это сам Кришна. И привлечь к себе святое имя Кришны, еще к тому же, и как бы воспевая его оскорбительно, невозможно. И поэтому Бхактивинода Тхакур в своей книге «Харинама Чинтамани» пишет о 10 оскорблениях святого имени. И Гурудев часто говорил, когда говорят люди, вот многие преданные много лет, вот они как бы практикуют, но они не чувствуют какого-то результата. Гурудев говорил, потому что воспевают святое имя с оскорблениями. Потому что так получается, что ну, как бы фамильярство, оно приводит к оскорблениям. На каком-то начальном уровне человек может очень трепетно относиться к духовной практике. Ну, так устроен человек, что он обесценивает все, тем более то, что было дано ему на халяву. Ну, так устроено. Да, то есть он говорит, да, сегодня почитал мантру, завтра не почитаю. Там лень, сонливость. Вот. Он может там читать мантру, думать о чем-то другом и так далее. Поэтому такая мантра называется дурлабика, или, как Шрила Шридхара Махарадж сказал, холостые патроны. И хоть эта мантра имеет некую какую-то смысл, ценность, но это не та мантра, о которой идет речь в писаниях. Поэтому, когда мы говорим, ребята, что кто из нас воспевает святое имя, нужно помнить, что это воспевание святого имя – это величайшее. И я помню, в своей жизни я видел несколько раз Гурудева с четками. Однажды я пришел к нему в 3 утра, Гурудев сидел с четками, увидел меня, снял четки и положил там куда-то их в это самое. И я подумал, ну что, Гурудев, извините, я помешал вам воспевать святое имя. Гурудев сказал, обычно я воспеваю в уединении. Какое служение я могу тебе оказать? То есть Гурудев, он сразу же переключился. Ага, ко мне кто-то пришел. Хотя я просто пришел посидеть с ним, потроллить его. Ну как он, что просто, какое служение? Гурудев. То есть Гурудев рассматривал нас, падших душ, как служение. И понятно, что Гурудев, он, знаете, как пришел, типа, к этому, к радиатору, вот, погреться. Гурудев как радиатор сознания Кришны. Ты сидишь просто рядом него, и ты пребываешь в сознании Кришны. Видишь его, это сознание Кришны, слышишь его голос, это сознание Кришны. Ну вот. И при этом Гурудев очень четко понимал, что имя славия, воспевание святого имени – это некая мистерия. Поэтому, когда вайшнавы собираются вместе, очень интересный такой момент, бывают некоторые преданные из ИСКОН приходят, они, например, сидят, слушают лекцию и повторяют мантру. Ну, там, руки в четках. Но иногда это автоматически просто четки трогают, это уже такой некий такие рефлексы. Но в целом, как бы, это не стиль читания сарасватман, сидеть на лекции с четками. Ну, может, еще на киртане человек может там считать Харе Кришна, Харе Кришна. В целом. И поэтому, когда мы собираемся на вайшнавскую сангу, наша главная задача – это мы собираемся послужить вайшнавам, послужить. А как мы слушаем гуру вайшнавам? Мы исполняем их волю, поем их песни. Вот на прошлой неделе мы собрали, были в основном только старые преданные Шрилы Прабхупады. Ну вот. Ну, обычно в этой пирамиде хаосе какие? Ну, программы для начинающих. Ну, там, я говорю, ну, все собрались, вроде все не совсем начинающие, скажем так. И я говорю, ребят, вы знаете вайшнавские песни? И там одна бабушка Шрилы Прабхупады, она, ну, типа, да, да. Я говорю, давайте споем Шри Гуру Чарана Падма, давайте споем Вайшнава Такур. И мы начали петь, это было очень-очень классно, потом все преданные написали, так было классно. Я говорю, ну давайте уже сознание Кришны для взрослых, а то вы сейчас начнете опять рассказывать, ты не рука, ты не нога, ты душа, это все понятно. Но давайте как бы уже как бы пробудимся к вайшнавской философии, да. И вайшнавская философия – это очень глубоко, и после этой программы все преданные, я обычно там не проповедую, а так поддакиваю, а тут как бы, ну я смотрю, мало какой-то такой вот молодежи. Я стал проповедовать, ну, там, с ученикам Шрилы Прабхупады, они классные. Ну, что я там такой? Они стали говорить о сокровенном. И их всех это вшторило. И все сказали, вау, круто, круто, классно. Почему? Потому что, ну, как бы мы погрузились в более глубокий какой-то уровень обмена сердцами. Открыли сердца, да, стали петь вайшнавские песни, читать их переводы. Оказалось, что эти песни – это выражение слов святых. А оказывается, святые не в восторге от своих каких-то духовных успехов. Да? Они говорят, я падшая душа, во мне нет любви к Богу. И тем не менее, они говорят о том, что в моем сердце вожделение, жадность, гнев, да, и так далее. Все, что у нас существует. И когда мы идем по стопам святых, по их песеннику, по их молитвам, по их отношению к себе, отношению к миру, то у нас рождается некий такой темплет, который уже дает нам не поверхностное представление о нашей духовной практике, а который ставит нас на инама, рупа, гуна, лила, да, то есть гуна, мы начинаем гуна, качество, то есть Кришна – это Акила Расамрита Мурти, поэтому я задал вопрос этим ученикам Шрилы Прабхупады, я сказал, ребят, ну а почему Прабхупад и все наши вайшнавские учителя нам как бы проповедовали именно Кришна Вриндавана, не Кришна Двараки, там, не Кришна там, а Кришна Вриндавана? Почему не сказать так, ну знаешь, как вот сначала доберись до Америки, а потом уже доберешься до Лос-Анджелеса? Почему наши учителя не сказали, ну ребята, даже Вайкунха классно? Ну, один из преданных сказал, ну, то, что Прабхупад сказал, что на Вайкунхе нечистые вайшнавы, но я ему объяснил такую вещь, что Прабхупад сказал, что он имел в виду, это немножко две разные вещи. Я сказал, что для гопи Вриндавана даже Вайкунха является неким грехом, некая идея Вайкунхи является не грехом, неприемлемым. Да, есть Вайкунха, там есть преданные, которые поклоняются Лакшми Нарайане, но для нас это неприемлемо. Я объяснил ему пример, что когда Кришна прятался, бежал от гопи, то гопи, они, значит, ну, в поисках Кришны, Кришна куда-то там не смог забежать, он решил превратиться в Нарайану, в статую Нарайаны, четырех рук там. И вот он во Вриндаване предстал перед гопи в образе статуи Нарайаны. И гопи стали в этой статуе молиться. Они сказали, подождите, подождите, давайте не бежим мимо, мы не можем найти Кришну. Ведь это Бог Нарайана, если существует Бог, а Бог может все, значит, он может нам помочь найти Кришну. Представляете? То есть для них Бог – это ну, как, только категория служения Кришны. И гопи стали искренне молиться Нарайане, и Нарайана не смог удержать четырехрукий форму, образ. Он стал, его стало плющить, он стал, ну, как, я не знаю, там, плавиться или как-то трансформироваться. В общем, короче, они поняли, ах, ты, Кришна, прячешься, и погнали за ним дальше. То есть в гневе гопи, которые гонятся, чтобы там отбуцать Кришну за его какие-то вульгарные шутки, за его какие-то там, может быть, не самые лестные выходки, вот, и тем не менее, они видят Господа Нарайану, и для них, о, неужели мы достигли Бога, вот, вот он Бог. Давать нет, для них это неприемлемо. Поэтому нужно понимать, что для ума настроения гопи никакая религия неприемлема. Там, ни христианство, ни ислам, даже Вайкунха неприемлема. Даже религия, скажем так, даже духовный мир для них неприемлем. Хотя они готовы за Кришну исследовать везде, даже идти за Кришну в мир материи, даже рождаться и умирать в мире материи. Их это не смущает. Почему это не смущает гопи? Потому что в отличие от нас, у них нет страха. У них есть только один страх. Это не потерять Кришну, помнить о Кришне. Быть в сознании Кришны. А других страхов у них там, а вот, а кем я буду, а что я рожусь, а может я попаду в ад, а может я попаду в рай. Гуру Махарадж рассказал эту историю. И я услышал эту историю в пересказе королевы Кералы. Я рассказывал, что встречался с потрясающей женщиной, королевой Кералы. И она мне пересказала историю Гуру Махараджа, когда Кришна обращается к Нараде и говорит, Нарада, у меня головная боль, я умираю от мигрени. Он говорит, что тебе нужно, о Господь? Нужна пыль со стоп моих преданных. Это всего-то простая вещь, пыль со стоп преданных. А мы знаем, что три вещи – это остатки пищи чистого вайшнава, вода, омовение стоп, и пыль с его стоп способна, так сказать, очистить наше сознание. И поэтому великие вайшнавы, такие как Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж, они с радостью подметали Вриндаван. И кто-то им говорил, баба, зачем ты здесь подметаешь? Ты как бы, ну, работа подметальщика – это низшее служение. А он смотрел на него и говорил, здесь во Вриндаване подметать низшее служение. Это вообще кто такой? Ты вообще что-то понимаешь? Что такое пыль Вриндавана? Что сейчас очень простой сева, понимаете? Опять же, вайшнав чистый, он не может просто прийти собрать пыль, вот я там набрал себе пыль, мазаться. Нет. Вайшнав чистый, как Удава, он мечтает, что если бы я стал пылинкой во Вриндаване, и когда-то на меня могли наступить гопи, с Бабаджи Махарадж, он не просто там мажет себя пылью, о, так классно, знаете, я только что почистился. такая косметика трансцендентная. Нет, пыль Вриндавана, представляете, ее можно и продавать. Ну вот, ну как бы, но опять же, это будет умонастроение эксплуатации, да. А это самое ценное, давайте продадим пыль вайшнавы, или давайте там продадим воду со стоп чистого вайшнавы. Это же будет оскорбление, это не будет пыль или стопа. И поэтому Бабаджи Махарадж, он подметает какое-то святое место, он подметает куджу в надежде, что пыль, которую он поднимает, частички этой пыли соприкоснутся с его телом и очистят его. Это называется сознание Кришны, ребят. То есть, понимаете, да? В каком мы приходим умонастроении? Мы приходим набрать что-то для себя или мы хотим что-то отдать? И, возможно, что-то маленькое, какая-то крупица чего-то настоящего, она очистит наше сердце. Поэтому помните, как сказал этот миллионер, про которого я говорил, миллиардер, он сказал, что берите, отдавайте многое сразу, а получайте чуть-чуть. Мало и чуть-чуть, и по чуть-чуть. Это гениальная вещь. Это гениальная вещь вообще. И поскольку я подписан на этого миллиардера, и у нас вот Наталья подписана на этого миллиардера, ну так я не понимаю. Оказалось, что он был в Непале, встретился с кришнаитами. Там какой-то в Непале есть преданный, который много лет там живет. Он занимается вайшнавским образованием, он сам с Украины. Творческий человек, говорит на многих языках, но давно уже уехал в Непал. И там, ну, в Исконе проповедует. И представляете, как вот идеальная вещь, смотришь какого-то человека, думаешь, классный дядька, вот был бы такой человек преданным. И вдруг Кришна, он посылает этого мужика в Непал, да, мужик-мусульманин, мусульмане очень тяжелые на подъем, и он встречается с кришнаитом и начинает дружбу с кришнаитами, и хочет помогать кришнаитам, и все, он обречен, и вот это в следующей жизни. Но не потому, что он там богатый человек или так далее, просто... Великие люди, несметные сокровища, как сказал во сне Бхактисиддханте Сарасвати Такур Бхактивинод и Гуру Варга, ждут, чтобы служить стопам Махапрабху. Вот, и поэтому мне тоже говорят преданные, вот, Махарадж, вы там что-то сидите в этом лосане, пытаетесь там закрыть этот проект. Но представляете, если бы потратили бы свои силы на проповедь, сколько бы людей пришло. Я думаю, да, это правильно, но... Я говорю, ребята, ну подождите, как бы я же не могу свалить отсюда и не помочь Бхакту. Я говорю, я понимаю, что такая сейчас ситуация, что им без меня будет сложно справиться, не могу бросить людей. Но в целом, так или иначе, я понимаю, что ну, остатки моей жизни, да, скажем так, сколько там, ну, неважно, там, мне уже за полтос. Когда ты за полтос, или, там, ты уже понимаешь, что это остатки твоей жизни, это не начало твоей жизни, это не какая-то там карьера, там, бизнес, я уже все это прошел. Ну вот. Но так или иначе, слава Богу, что мне хватило мозгов, когда я начал там карьеру и бизнес, я понимал, что нужно использовать ресурсы для служения, нужно построить какие-то храмы. И вот когда я общался с одной преданной Вриндавана, ну вот, ну там то, что вот, там говорят, русские захватили Вриндаван, там некоторые иностранцы, знаете, так, ну, понятно, сейчас к русским плохо относятся. Я говорю, ну а вот эти преданные, они вообще знают, что вот эти русские построили вот эти храмы на Говардхане, там русский колокол висит, там вот этот вот музей Кришнадаса Кавираджа, чтобы вы понимали. Мы с Гурудевом это обсуждали, что там должно быть, и как бы мы участвовали в строительстве этого храма. Поэтому, конечно, мы, как те люди, которые участвовали в строительстве этих храмов, хотим их поддерживать, да, потому что, ну, с этим сопряжено наше служение, да, там, потерять храм во Вриндаване для нас это, ну, как бы, извините, там, самадхи наших гуру, там, на нашей земле Кришнадас Кавираджа писал Чайтанья Чаритамриту, понимаете, что вы будем там сидеть, как бы это самое, чаек попивать. Нет. Слава Богу, как говорится, благодаря войне туда приехали бхакты, и эти бхакты служат. А так бы они сейчас где-нибудь там бегали, там, не знаю, с пулеметами, а уже вряд ли бы бегали. Вот, поэтому удивительная возможность служения. Когда мы говорим, чем важен там храм на Говардхане, люди не до конца понимают, что Говардхана – это величайшее святых место сознания Кришны. Это корона, голова, это корона Кришны, корона. То есть Кришны корона – это Говардхан. Почему? Потому что Кришна носит на голове, знаете, Кришна на голове носит папочки, тапочки своего папы. Он, когда папа говорит Кришне, ребенку Кришне, эй, принеси мои тапочки. Что делает Кришна? Он шутку ставит их себе на голову, потому что пыль со стоп вайшнава. Понимаете, да? И папа говорит, ты что, обувь, зачем ты поставил Кришне себе на голову, ты испачкаешь себе голову. а Кришна про себя думает: я столь удачлив, что мой отец дал мне служение принести обувь, я очищу себя, соприкоснувшись с пылью со стоп вайшнава. И поэтому Говардхан, это корона Кришны, это пресс. Кришна не дает преданность Кришне, чтобы вы понимали. А вот Говардхан может дать преданность Кришне. Есть такое выражение, там гора идет к Мухаммеду, Мухаммед идет к горе, знаете, да? Кришна, он столь очарован Говардханом, что он приходит туда каждый день, потому что он видит, что это гора преданности. Это я только в образе преданного, как Махапрабху. Святые вайшнавы, такие как Рупа Санатан, они поклонялись Говардхану. И удивительная вещь, когда Гурудев говорил мне по поводу божеств, речь возникла о божествах в Москве, потому что какое-то время у нас была просто фотография питерских божеств. Я сказал: Гурудев, вот в Москве мы можем установить божества, нет? Он сказал: да, ты можешь установить божества. Я сказал: Гурудев, ну я же не такой там какой-то авторитетный установщик божеств. Он говорит: да, но Говардхан всегда самоустановленный. И он мне спросил: ты знаешь Гирираджа? Я такой: нет. И он мне тут же дал мантру Гирираджа. Я такой был в шоке. И, он открыл нам такую дверь. И с тех пор я понял такую вещь, что мы всегда начинаем наш храм, наш духовный центр с Гирираджа, с божества Говардхана. Почему? Потому что через Гирираджа, поклонение Гирираджа, нам приходит преданность. И вот утром мы приходим на утренние арати, я вижу Гирираджа и думаю: удивительная вещь. Гирирадж описан великими вайшнавскими святыми как невероятное проявление и Господа, и Его милости, и Его преданного. Как, например, иногда вайшнавы сравнивают Гирираджа с зонтиком, амбрелла. Как бы Кришна держал как зонтик. И под ним принял прибежище весь Вриндаван. Представляете, да? То есть весь мир преданности может принять прибежище под Гирираджем. И Кришна сказал, когда Индра послал смертоносные облака, которые уничтожают Сема Атака, это пролая, потоп. Кришна сказал очень просто: не стоит бояться, да, сил природы. Гирирадж нас защитит. Кришна сказал: я защищу. Он косвенно сказал: Гирирадж защитит. И пока он держал Гирираджа на своем пальце, а там были разные персонажи, там мать думала: о Господи, там голодный сынок, 7 дней держит холм, идет шторм, там гопы думали: давайте поможем Кришне, тоже палки подставим, там они держали палками, да. И Кришна также смотрел на гопи, он видел как бы своими игривыми глазами, подмигивал Радхаране. Ну вот, и поскольку сказано, что левая часть тела – это мужская, женская часть. У нас есть две части – женская и мужская, и допингала. Как бы в нас есть и то, и другое. И сказано, что Кришна держал Гирирадж левой рукой, и вайшнавские комментарии отчали, говорят: ну, поскольку левая часть Кришны – это сама Радхарани, ну, как бы, да, то есть, то получается, что, по сути дела, Радхарани держала этот холм, да? Одним пальцем. И Кришна подмигивал Радхаране, типа: смотри, все это твоя любовь. Там, если бы не твоя любовь, разве смог бы я удержать эту гору одним пальцем, да? Ну вот. Знаете, да, сколько удивительных внутренних моментов раскрывает нам вайшнавские ачарьи. И мы не квалифицированы слушать все эти истории, это слишком такая эзотерика, левая, правая сторона Кришны. Но тем не менее, то, что говорят вайшнавские ачарьи, что прибежище, сказано, что холм может дать все. Он может дать траву коровам, он дает пещеры, драгоценные камни, воду. То есть, понимаете, всегда Гирираж не описан как нечто материальное. Он описан как нечто духовное. И при этом он же святое имя. Представляете, весь Гирираж – это святое имя Кришны. И как Чинтамани, да, вот когда мы говорим: камень драгоценный, который исполняет все желания. Это Гирираж на самом деле. Понимаете, да? Но, как сказал Махапрабху, на ну рогах, у меня нет рага, у меня нет желания, у меня нет вдохновения, повторения. И вот Рагунат Дас Госвами, который величайший вайшнавский святой, который жил фактически, можно сказать, столь отрешенно, что даже Госвами того времени говорили: слушай, ну так невозможно жить. Когда Рагунат Дас Госвами воспевал святое имя на берегах Радха Кунды, туда приходили тигры пить воду. Тигр – это очень опасное животное. И Рагунанда с Госвами говорил: Рупи Санат, они меня не беспокоят, я их не беспокою, они меня не беспокоят. Они говорили: ну подожди, подожди, ты же не можешь просто жить под деревом, надо хотя бы какую-то хижину тебе построить. Да нет, я сегодня я ночую под этим деревом, завтра под другим деревом, я особо не вижу в этом потребности. Но те, кто жили во Вриндаване, знают, что зимой там очень холодно, а летом там очень жарко. И есть такая Рагава Джали Кейв, пещера Рагава Пандита. Она находится рядом с Говардханом. Это, ну, пещерой трудно назвать, да, это какое-то такое маленькое углубление, не совсем в самом Говардхане, а рядом с Говардханом. Вот там есть двери, там есть, ну, ее можно найти. Ну, она была в заброшенном состоянии, вероятно, там какие-то жили бабаджи, вайшнавы, но потом, вероятно, тут ее забросили. В общем-то, она такая не очень таком. Но Рагава Пандита — это один из спутников Махапрабху, он жил в этой пещере. Ну, можно сказать, ну какая пещера? Это такая, можно сказать, яма с накрывая, ну, как я не знаю, как это, землянка. Это больше, она больше напоминает землянку, чем пещеру. Ну вот. И тем не менее, поскольку там очень жарко или очень холодно, Рагава Пандит жил в этой пещере, но сказано, что эта пещера — это одна из пещер Говардхана, где Радха и Кришна уединяются во время своих игр. И один из спутников Махапрабху, он жил там и медитировал на лилы Господа. Так есть же пещера Шьямананда, которая находится в храме Шьяма Сундара. Ее иногда открывают, люди спускаются. Это такая, как бы, ну, опять же, это как бы больше как не пещера, а подвал такой. Да? То есть, как бы, почему? Потому что, ну, потом, понятно, их облагородили, потому что настолько, ну, невыносимый климат, что иногда просто вот под землей прятаться во время жары проще, чем прохладнее, чем, знаете, земля, некий погреб, холодильник. Поэтому эти места больше, как бы, даже в нашем менталитете, как погреба. Знаете, прохладный погреб. В деревнях копают, в основном, там, в Украине везде у всех погреба. Потому что в погребе есть некая такая температура прохладная, там можно хранить молоко, пищу и так далее. И столь скромно жили вайшнавы. Но столь велика была их вера в Говардхан, что тот же Санатан Госвами проходил каждый день вокруг холма Говардхан. Каждый день, представляете, делал парикрам. Это была часть его жизни. И когда он уже стал старый, сам Кришна ему явился во сне и сказал: слушай, ты уже не можешь ходить там 12 километров каждый день. Вот тебе вот этот вот, как бы, шило с отпечатком моей стопы, и ты можешь обойти ее 4 раза, и это будет, как бы, равносильно парикраме. И Санатан Госвами, он обходил эту стопу Говардхана рядом с Чакалешвой, Манасаганги, поклонялся ей. И сейчас она находится в нашей соседней Фратхе, в храме Радхи Дамодара. Удивительно, все, что все эти вещи, они находятся в мире веры. Даже когда ты приезжаешь во Вриндаван, ты не до конца можешь понять актуальность этого, потому что в мире веры это одно, а в реальности это что-то другое. И эти две вещи не совпадают. Поэтому Бхактивинода Такур очень важную вещь говорит: нельзя иметь представление о сознании Кришны как о чем-то историческом или чем-то вымышленном. Также одна из оскорблений святого имени — считать, что слава святого имени преувеличена или вымышлена. Ну, понимаете, да, там можно разрекламировать все, что угодно, можно в уши залить, это, ну, как бы, занимается. И тут можно сказать: ну, а почему вы так круто рекламируете аспирин как лекарство от всех болезней? Тут можно сказать: ну, потому что он помогает в целом. Ну, может, не от всех болезней, может, не сильно помогает, может, не всем помогает, но мы рекламируем. Но это некая материальная идея. Но, тем не менее, Рупа Госвами, он описал очень четко, что святое имя невозможно услышать одними ушами или произнести материальным языком. То есть одна пара ушей или один язык, но если даже миллионы китайцев станут повторять Харе Кришна Махамантру, чтобы я мечтал увидеть такой ролик, кстати, миллионы китайцев такие: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. В Китае бы это могли сделать, я думаю, что в будущем сделают, кстати, там миллионы китайцев там где-нибудь в Пекине, на площади Синзимпиня, в этих в Тхоте, в Тилоках, и они воспевают Харе Кришна Махамантру, как такие роботы, такая вибрация одновременная, да, то есть это очень такая вибрация, если вы китайцы запустили по всему миру, это больше, чем атомная бомба. Шутка-прибаутка. Но даже если мы соберем миллион китайцев, И эти миллион китайцев будут воспевать святое имя миллионами языков и слушать его миллионами ушей, то это будет лишь только миллион китайцев. Вот если это будет там, с этого миллиона китайцев будет хотя бы один чистый вайшнав, и они будут как бы с верой в этого чистого вайшнава делать это уже будет несколько другого уровня. Но если вы можете себе представить, в духовном мире бесконечное количество обитателей духовного мира, и они, гопи духовного мира, воспевают святое имя, вибрируют святое имя Кришны. Понимаете, да? То есть мы имеем дело с каким-то маленьким фрагментом, и даже вот эта маленькая искорка святого имени способна очистить нас всех от материального существования, там, невежества, и даровать нам Кришну прямо. Но, кстати, духовный мир – Голокера Премадхама Харинама Санкиртана. То есть Махапрабху, он принес Премадхаму Харинама Санкиртану религию освобожденных душ. То есть они, гопи Вриндавана, обитатели Вриндавана, отец Кришны, Нанда, Упананда, там мать, родственники, друзья, все воспевают святое Кришны имя. И они полностью, мы в постоянное смаранное памятование о святом имени, потому что когда они думают о Кришне, они думают имя Кришны, и в их сердцах появляется форма, деяние. А ведь Кришна постоянно, он где-то там проводит какие-то свои деяния, да, поэтому те, кто не находится с Кришной в этот момент одновременно, они созерцают Кришну в сердце, поэтому Бхактина Такуна, что говорит, чистый вайшнав, он созерцает Кришну в сердце, знаете, как Кришна как в онлайне, как прямая трансляция, да, и чистый вайшнав, он может памятовать о каких-то экстатических воспоминаниях, когда между там мужчиной и женщиной, у них же нет там воспоминаний о бытовухе, да, там, типа, как мы ходили за рынок, за картошкой. Ну, там, если что-то случилось, можно помнить. Но когда люди помнят друг другу любовь, они помнят какие-то там сокровенные моменты, какие-то объятия, какие-то признания, какие-то откровения, да, то есть, ну, как бы, любовь, как бы, двух, скажем, противоположностей мужчин и женщин не построена на то, что я помню каждый день, там, как я мыла посуду, а он там при лампочке в этом самом, понимаете, да, то есть, ну, как бы, не в этом, скажем, не в бытовухе проявляется чувство любви, а в какой-то, в чем-то сокровенном, да, поэтому как бы мы хотим как бы отделить любовь от бытовухи. Бытовуха, она нас как бы поглотит, а любовь нас идеализирует. И тем не менее, преданные обитатели Вриндавана, хотя кажется, что они живут в бытовухе, но их бытовуха – это любовь, удивительным образом, да, вот как там, вроде бы как идет жизнь Вриндавана, да, и гопи говорят, мы не йоги. Все такие, йоги, гопи говорят, что мы не йоги. Кто-то может сказать, ну йоги круче, видите, вот надо было йогой заниматься, чего же мы это Харе Кришне-то пошли. Вот занимались бы йогой, было бы все классно. Но гопи объясняют, они говорят, мы не йоги, потому что мы не можем, проблема с йогами, они пытаются концентрироваться на Кришне, понимаете, проблема йоги, они вот всячески там пранаяма, яма, не яма, там дьяна, то есть вот йоги всячески пытаются, вот Друва Махарадж, он перестал дышать, и вот он сидел там 2 недели, и тут населился Вишну. А гопи говорят, а мы не можем забыть о Кришне, в этом проблема. Мы хотим забыть о Кришне. Кришна разбивает наше сердце, Кришна лишает нас сна и покоя, но мы постоянно помним его Кришну, да, с ненавистью о Кришне, воспеваем имя Кришны. Да. Нет, Кришна, уходи, уходи из моего сердца. Я не могу больше, там, мое сердце полностью разбито тобой, Кришна, ты из другой гопи, ты все, ты Кришна, но ты даже не обратил на меня внимания, я так служила тебе. Я так пыталась помочь Радхарани, а ты даже на Радхарани не обратил внимания. Потому что Кришна, он лила Пурушоттам, он играет лилу, понимаете, для него важна амплитуда эмоций. И поэтому часто гопи собираются и жалуются на Кришну, говорят, он деспот, он вообще как бы эгоист, он вообще даже не может отвечать на любовь, хотя почему говорят, что Кришна отвечает взаимностью. Кто такой? Кто придумал, что это? Но удивительным образом позже Кришна объясняет им, что, ребят, я всегда в ваших сердцах. Ваши сердца – это там, где вы меня как бы пленили, арестовали. Я не могу уйти из вашего сердца. И хотя вам кажется в вашем безумии, что мы с вами разлучены, что рождает в ваших сердцах еще более глубокое чувство разлуки и любви. Но истина состоит в том, что я всегда пребываю в ваших сердцах. И когда какой-то пик, может быть, пик, скажем так, да, некого безнадеги, безнадежности, гопи, они начинают воспевать имя Кришны. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна. И в имени они черпают блаженство, да, имя. Абитвам нами, нами, нами. Я чувствую, что Кришна во мне. Я с Кришной. Я столь близка с Кришной, что как бы вот, вот это единение, о котором я мечтала с Кришной, вот оно здесь, в имени. Зачем мне нужно что-то в этом мире, если у меня есть имя Кришна? Так думают обитатели духовного мира, и таково их воспевание. Поэтому это воспевание полностью дарует им Кришну. И в этом суть святого имени. И поэтому Голокера Премадхама Хринаманам Санкиртана, да, то есть Санкиртана, движение Санкиртана. Но как оно проявляется во внешнем мире, что мы идем и поем, знаете, как вот эти вот демонстрации, да? В Бенгале очень любят демонстрации, забастовки и так далее. Мы выходим на улицы воспевать святого имени. Была такая, помните, там в Грузии революция «Гвоздик», когда на улицу выгнали грузинских солдат, но те, кто организовали как бы революцию, ну, понятно, это профессиональная как бы работа, революция, это так сказать, сейчас в современном мире думать, что там кто-то просто так выйдет на улицу, нет. Но если обстановки есть, сложилось, то людей выводят на улицу. Поэтому понятно, что все революции, они как бы заранее, ну, скажем так, разрежиссированные. Но режиссеры революции, они придумывают какие-то новые фишки. И вот они придумали, что в революции «Гвоздик» каким-то образом вдруг, ну, в Грузии выращивают гвоздики, это очень известный цветок, который в советские времена поставлялся активно по всему Советскому Союзу, и все грузины на гвоздиках поднимали огромные деньги. Вот, поэтому гвоздика была таким как бы символом Грузии. И раздали людям гвоздики, и вот люди пришли там защищать, армия пришла, так сказать, народ от этих, от олигархата старого, который хотели поменять. Но жители пришли с гвоздиками, и они стали засовывать эти гвоздики в стволы автоматов. И сила, она дрогнула. Помните, да? То есть сила, она дрогнула. Никто из солдат не посмел бы стрелять в этих людей. И таким образом произошел государственный переворот. Потому что было рассчитано на сердце, да? Давайте проведем революцию с образом цветка, захватим сердце этих солдат. Никто не посмеет стрелять своих матерей, там, сестер и так далее. И это великое, ну, великий пример тому, что красота выше силы, любовь выше, чем власть. Но вызвать это состояние во всех людях не так легко. Не так легко, да, потому что человек из страха может там бить кого-то дубиной, потому что если не я буду бить, меня будут бить. Если я кого-то посажу в концлагерь, то меня посадят в концлагерь. И только Санкиртана может даровать такой переворот сознания, трансформацию сознания. И эта трансформация сознания – это то, к чему мы с вами идем, да, в нашей индивидуальной практике, в нашей коллективной практике. Поэтому индивидуальная практика – это очень важная, но коллективная практика еще важнее. Потому что здесь мы можем обсуждать эти вещи, здесь мы можем понимать, что уровень нашей веры, к сожалению, он нуждается. Мы нуждаемся в наших учителях, мы нуждаемся в святых, мы нуждаемся в духовной трансформации. И когда вчера я говорил со мной там нашей преданной, она говорит, там вот этот там Махарадж стал давать инициации. Я сказал, у меня вообще без разницы. Я говорю, может, любой давать инициацию? Я говорю, ты можешь давать инициацию. Я говорю, понимаешь, как бы дать инициацию – это одно, зачать ребенка – это всегда приятный процесс. А вот вырастить ребенка – это всегда сложно. А то, я говорю, понимаешь, как бы кто-то там может зачинать детей и говорит, ну, идите, идите, я зачал вас, идите к Авадута Махараджу, он будет вас растить, кормить и поддерживать. Поэтому всегда это важный вопрос не только стартануть на духовном пути, а создать ту экосистему, духовную экосистему. Понимаете, почему очень важны для нас там центры, храмы? И в первую очередь, я понимаю, что центром храма труднее всего, потому что люди живут вместе, люди там видят какие-то несовершенства, они начинают что-то там сраться, ругаться, у них там появляется Санта-Барбара, кто-то понимает, что елки-палки, я вот живу в храме, а вот мой брат работает, получает 200 тысяч рублей. А ведь мы с ним вместе были программистами, а я тут что-то бесплатно там сижу. А вот там мама говорит, там, пора там сделать ремонт, понимаете, да, то есть человек, он находится между всегда молотом и наковальней, между объективным и субъективным миром, миром, где можно все потрогать своими руками, и миром, где особо руками ничего не потрогаешь, да, то есть где только вера и надежда, они могут тебя вести. Какой-то человек может сказать, ну все, да, все для меня хватило, я в храме пожил, я получил какой-то опыт, я понял, что, ну, как бы я, этот спорт не для меня, я пошел там, типа, жениться, работать, но потом я понял, что и женившись, работать, нифига себе, у тебя теперь жена, дети, работа, там, на работе требуют, дети требуют, жена требует, да, сначала казалось, это очень классно, какой-то там Санта-Барбара, любовь, а тут оказалось, что надо какие-то ипотеку платить до конца смерти, там, дети, классно, великолепно, они такие маленькие, такие классные, ну вот, но потом они вырастают, им нужны компьютерные игры, им нужны мобильные телефоны, а потом они думают, папа, когда ты умрешь, а тут так уже хочется жилплощадь, чтобы ты освободила, ведь самому жилплощадь уже невозможно купить, понимаете, да, и ты как бы понимаешь, что, в принципе, ты, ну, как бы посвятил себя, да, вроде бы как какой-то благородной цели своей, но при этом я не против семейной жизни, я не пытаюсь всех, так сказать, скажем, агитировать, оставить семейную жизнь. Я думаю, что семейная жизнь – это прекрасная школа служения, потому что, понимаете, когда у тебя рождаются дети, когда у тебя есть обязанности, ответственность, ну, это делает из тебя человека, а чем труднее, это тем лучше из тебя это делает человеком. В конечном итоге жизнь родителей ради ребенка – это жертва, понимаете, да, это служение. И в конечном итоге неважно, даже если ребенок стал вайшнавом, не вайшнавом и так далее, то есть, ну, человек проходит определенную школу служения, он взрослеет, он формируется благодаря этому, да, он получает какую-то ответственность. Поэтому в этом нет ничего плохого. Просто мы всегда не удовлетворены тем, что у нас есть. Наша проблема в том, что мы не можем радоваться тому, что нам даровал Господь. И мы не можем оценить то, что нам дал Господь и вайшнавы. Вот это самая главная проблема, что мы думаем, что вот это вот счастье, оно где-то. Оно где-то за бугром, оно у кого-то другого живет, что вот этот вот Вася счастлив, а я несчастлив. Ну вот. Но атмарамы – это те личности, которые искают, ищут удовлетворение внутри. И не так легко стать атмарамом, но мы можем сказать, что если мы с вами сможем обрести хотя бы толику славы святого имени через санкиртану, через поклонение, через общение, служение с любовью, тогда нам очень в высшей степени повезет, потому что санкиртана – это суть эпохи Кали. Люди крайне деградированы в эпоху Кали, у них нет качеств. Там, читайте про Веды, про Махабхараты, про мудрецов, кшатриев, великих мужчин и женщин, и вы увидите, что таких качеств у нас даже близко нет. Мы видим, насколько деградированы там политики и сильные миры сего. Это просто деграданты, но в большинстве своем это демоны. Понимаете, да? Ну вот, или те, кто им служит. Вот, ну, настоящие демоны вот просто воплощаются в Кали-Югу в образе там даже брахманов, политиков. Ну, это демоны, ракшас, об этом Мадвачарья говорит. То есть это не какая-то конспирология, это вайшнавы объясняют, да, там демонические цари, демонические личности. И что вы думаете, что демонические цари закончились, Кришна их всех поубивал? Да Кали-Юга, она вплоть состоит из демонов. Посмотрите, какие демонические законы, посмотрите, какие демонические действия, посмотрите, как это все хитро обделывается, и как глупые, лишенные духовного знания люди, они на все это ведутся. То есть тут же фишка еще, ты же не просто отправляют там кого-то убивать, подпиши бумажку. Ты сам согласился. Они знают закон кармы. Если ты сам согласился, тогда мы здесь ни при чем. Ну вот, там, иди уколись, сам это сделай. Мы тебя испугаем, а ты сам сделал. Мы здесь ни при чем. Он же сам укололся. Мы там, в этом, знаете, там в длинной аннотации было написано, что может быть побочка в виде смерти. Но никто же не стал читать ее. Поэтому вот такие хитрые демоны, они как бы выкручивают, понимаете, да, выкручивают, провоцируют, подтягивают. И я подумал, я понял. То есть раньше я вообще не обращал на это внимания. Сейчас я с этим разобрался, все, для меня вся конспирология понятна. Разводка для всех. Не то, что я никому не верю, Я понимаю, что одни демоны лучше, чем другие демоны, как сказал этот Пелевин. Тут у вас в России животноводство мясное, а у нас в Америке молочное. Тут тебя как бы доят, а тут тебя на мясо. Да, я разницу между животноводством понял. Но так или иначе, я понял одну такую вещь. А в этом, во всем окружающем мире, в котором я с вами живу, главная же проблема – это не вопрос, там, как мы умрем там, от уколов, от войны, от радиации, от старости. Совершенно без разницы, по сути дела. Да? Может быть, умереть, как говорится, здоровым менее обидно, чем умереть больным. Это понятно. Главное – это не в этом. Прохлад Махарадж, обратите внимание, он медитировал на Господа и на Святое Имя в самых сложных жизненных обстоятельствах. Все наши сложные жизненные обстоятельства должны подталкивать нас только к одному пониманию того, как говорил Шрила Прабхупада, что джентльмену не место в мире материи. То есть, если вы хотите быть тем самым джентльменом, о котором мы все мечтаем, то есть чистой душой, то это не наше место. Это мир эксплуатации, это тюрьма. Помните, есть такое выражение: вор должен сидеть в тюрьме. Но если ты не хочешь быть вором, если ты хочешь как бы выйти из этой тюрьмы, то твоя задача начать трансформироваться и меняться. Не понимать, что тюрьма коррумпирована, тюрьма такая плохая, в тюрьме так плохо кормят. Я-то раньше думал, что тюрьма – это родина, что там ради тюрьмы нужно жить, там нужно всячески улучшать тюрьму, там и улучшать условия для обитателей тюрьмы, чтобы служители тюрьмы и жители тюрьмы жили в гармонии, дружно. Ну, понимаете, как бы, да? Но разумный человек, он понимает, из тюрьмы надо валить. Вот. И побег из тюрьмы невозможен. Потому что даже если ты сбежишь из тюрьмы, то ты не сможешь адаптироваться в мире любви и гармонии. Был такой фильм «Побег из Шоушенка». Гениальный фильм, всем рекомендую посмотреть, как человек готовил свой побег. И там были описаны некие обитатели тюрьмы, которые вышли на свободу, и потом там один из них повесился. И это показалось то, что он попал в мир как бы свободы, но в нем не было той любви, уважения, потому что в тюрьме ему было лучше. Он был авторитетом, у него был там свой язык, свои какие-то вещи. То есть он уже там просидел почти всю жизнь. Когда он вышел на свободу и стал работать где-то там в супермаркете на кассе, он просто пришел в уныние, потому что там не было ни друзей, там не было ни каких-то близких. Даже эти там охранники, которые там тебя охраняют 20 лет, они уже относятся к тебе хорошо. А, чувак, привет, как дела? Там, чё, как жена? Там, всё. Понимаешь, да? Ты уже сроднился даже с теми, кто тебя как бы со своими палачами. Потому что в какой-то степени вы оба находитесь. Они там, ты находишься за, скажем так, за воротами своей тюрьмы, а они находятся, ты находишься в камере, а не за воротами, ну, вы оба узники, да? Поэтому так или иначе у вас может возникнуть некая симпатия взаимная. Конечно, если вы там не нарушаете правила друг друга или там сотрудничаете. Так или иначе, вот, друзья, то, что я хотел сказать. Поэтому Святое Имя, начинаем вот с этого маленького уровня. Вот мы сейчас вот здесь, вот цент. У нас есть Святое Имя, но пока мы ничего купить не можем. Но постепенно, когда мы начинаем развивать служение вайшнавам, мы должны отбросить идею эксплуатации вайшнавов. Нам хочется эксплуатировать. Вот.
Хорошо, у вас звук пропал. Махарадж, нет звука у вас.
Который нет. И через... Да-да-да, я знаю, мне звонят махайоги просто. И через служение вайшнава мы сможем развить в себе качество. Друзья, меня уже просто забомбили звонками. Тут махайоги мне стучится через каждые 2 минуты. А время моей лекции подошло к концу. Прошу прощения, что не смог раскрыть тему о Святом Имени. Ну, как бы можно ли, как сказал Рупа Госвами, о Святом Имени говорить какими-то материальными словами? Давайте все вместе. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Адвейта Гададхара Шива Сади Гоур Бхактавринда Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Ребята, я выкину 2 книжки в группу. Я послал их Павлу, но я думаю, что их надо послать всем. Одна православная, очень глубокая книга о вообще антологии молитвы, а другая Харинама Чинтамани, это вообще высший пилотаж о молитве. Послушайте обе эти книги. Это займет у вас примерно, там, может быть, месяц. но это углубит вашу веру в Святое Имя. И мои поклоны. До завтра. Всего хорошего. Харе Кришна. Расананда, меня было слышно? Расанандыч?
Да, мы хорошо. Вот сейчас все слышно было, да.
Ну все, прошу прощения. Харе Кришна. Обнимаю всех. Дандавата.
Чай, Шалава, тут мы хорошки, чай.